В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. Это финальная часть нашей программы. У микрофона по-прежнему Наталья Савойщик, а в аппаратной по-прежнему за звукорежиссерским пультом Алексей Худяков. Сегодня четверг, 11 апреля, а завтра, в пятницу, 12 апреля, мы будем отмечать День космонавтики. Кстати, в этом году праздник посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта человечества, человека, который впервые побывал в космосе. И это наш с вами россиянин, гражданин Советского Союза. Сегодня об истории космонавтики, о сегодняшнем дне, о перспективах мы будем говорить с гостем «Невского утра». В студию ждем академика Российской академии естественных наук, доктора технических наук, профессора военмеха, заслуженного испытателя космической техники, летчика-испытателя авиационной и космической техники, полковника воздушно-космических сил в отставке, лауреата премии правительства Петербурга в области образования Владимира Ивановича Евсеева. Будем с ним беседовать на эти и другие темы. Некоторые темы я уже обозначила. Ну, а до того, как мы начнем беседу с Владимиром Ивановичем Евсеевым, садоводам будет предоставлена возможность задуматься о полезных и важных вещах. Сегодня в рубрике «Для садоводов» Юлия Самсонова будет разъяснять вопросы раздела недвижимого имущества, нажитого в браке. В том числе речь пойдет о земельных участках. Так что оставайтесь на волнах Радио России.
Безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Пушистом снегу небольших деревень и больших городов и ночного костра на пустом берегу. Земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне.
вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савущик. Мы беседуем с юрисконсультом Юлией Самсоновой. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Проблемы при совершении сделок с недвижимым имуществом супругов. Эту тему мы уже как-то обсуждали, но вопросы продолжают поступать, и я предлагаю вновь вернуться к этой теме. Итак, все имущество, приобретенное в период брака, становится совместной собственностью супругов. Мы это знаем, если они, конечно, не договорились о чем-то ином в брачном договоре или в соглашении о разделе имущества. Юлия, ну а если в реестр недвижимости внесена запись только об одном супруге? Что в этом случае делать?
А на самом деле это не важно, поскольку закон прямо указывает, что совместная собственность возникает независимо от того, на чье имя право было зарегистрировано.
В каком порядке должно продаваться такое супружеское имущество?
Совместная собственность предполагает, что владение, пользование и распоряжение таким имуществом происходит по общему согласию. Это значит, что продать такое имущество можно только с согласия обоих супругов. Для недвижимого имущества установлено, что такое согласие должно быть оформлено нотариально.
А как определить, что имущество, которое я покупаю, находится в совместной собственности?
А с этим, к сожалению, есть определенные сложности. Общедоступная база данных о записях актов гражданского состояния, где можно проверить семейный статус вашего контрагента, к сожалению, отсутствует. Это значит, что зарегистрировать брак можно в любом органе ЗАГСа, и знать об этом факте будет только сотрудник ЗАГСа. А при известной сноровке сведения о заключении брака могут исчезнуть из паспорта. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о совместной собственности также не отражаются. Поэтому при заключении договора продавец может без особого труда скрыть факт своего супружества, чтобы провести сделку в тайне от другого супруга.
Ничего себе казуистика. И что может произойти, если другой супруг узнает о сделке?
Другой супруг может оспорить такую сделку и потребовать возврата проданного имущества.
Но ведь это несправедливо по отношению к покупателю. Как нам, покупателям, например, от таких проблем защититься?
Да, это действительно несправедливо, но интересы неведавшего супруга тоже должны быть учтены. Ведь он лишился своей собственности, а еще и потерял вырученные от продажи деньги. Конституционный суд в 2021 году вынес интересное постановление по вопросу совместной собственности супругов и подобной ситуации. Суд отмечает, что разумное и осмотрительное поведение добросовестного приобретателя, который полагался на сведения государственного реестра недвижимости, не предполагает выяснение им судьбы этого имущества. Иное возлагало бы на покупателей недвижимости все риски, связанные с признанием недействительными сделок, совершенных третьими лицами, и тем самым подрывало бы доверие граждан государственной регистрации недвижимости. Это очень важный вывод о достоверности публичного реестра, который вообще-то и был задуман когда-то с той целью, чтобы покупатель только соотнес имя продавца из выписки с именем в паспорте, а не отслеживал судьбу имущества до седьмого колена.
Ну, конечно, это разумно, но что тогда делать с супругом, который не знал о продаже?
Конституционный суд говорит, что тот супруг, сведения о котором не имеется в государственном реестре недвижимости, должен сам контролировать сохранение за собой права на имущество и позаботиться о его своевременном разделе, ну или хотя бы о внесении указания о себе как о собственнике в записи регистрации права. В отсутствии же таких действий недопустимо возложение неблагоприятных последствий совершения сделки на добросовестных участников гражданского оборота.
То есть, получается, сам виноват, что не позаботился.
Да, причем Конституционный суд справедливо указывает, что у такого супруга, даже обманутого, все равно больше возможностей для оценки риска, чем у покупателя. В итоге суд приходит к выводу, что нельзя удовлетворить требования супруга, который не предпринял мер по оформлению своего права собственности, но добился признания сделки ее продажи недействительной, предъявленной к добросовестному приобретателю, который полагался на данные реестры недвижимости и ставшему собственником законно. Ну, иное нарушало бы баланс прав и интересов всех участников гражданского оборота. Суд обратил внимание, что законодатель может внести изменения в правовое регулирование отношений, которые связаны с государственной регистрацией прав на имущество, находящиеся в совместной собственности бывших супругов. Ну, это важная ремарка, поскольку, кажется, технически возможность внести сведения о совместной собственности супругов сейчас, к сожалению, пока отсутствует.
А если брак между супругами расторгнут, и, например, квартира не была разделена, а так и осталась за одним из супругов, есть ли риски, когда кто-то хочет ее купить для покупателя?
Да, риски есть, поскольку согласно позиции Верховного суда срок исковой давности по иску о разделе имущества совместного между супругами начинает течь только в случае, если супруг, сведения о котором как о собственнике включены в реестр недвижимости, начнет нарушать права другого супруга на это имущество. То есть срок исчисляется не с даты развода. Поэтому такая квартира и при разводе остается совместной собственностью. А иск о разделе может быть подан в любой момент, в том числе и в самый разгар сделки.
Ну что ж, благодарю вас. Сегодня с Юлией Самсоновой мы говорили о проблемах при совершении сделок с недвижимым имуществом супругов. Так что будьте бдительны, конечно, доверяя своей половинке, проверяйте. Ну а самое главное, если вы решите купить недвижимость, тоже вникните в эти проблемы.
Садоводом. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Ну что ж, вот такая замечательная песня в исполнении Владимира Трошина пусть станет прологом к нашей беседе. Через минуту мы начнем беседу с академиком Российской академии естественных наук, доктором технических наук, профессором военмеха, заслуженным испытателем космической техники, летчиком-испытателем авиационной и космической техники, полковником воздушно-космических сил в отставке, лауреатом премии правительства Петербурга в области образования Владимиром Ивановичем Евсеевым. Владимир Иванович уже находится в нашей студии. В преддверии Дня космонавтики поднимем актуальные вопросы. Сейчас непростое время. Как известно, России объявлена гибридная война. Вот с этого мы и начнем. Готовьте вопросы. Если они у вас будут, вы сможете позвонить нам в студию по телефону 346-30-61. 346-30-61 – это для звонков. А для текстовых сообщений через WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 плюс 7-921-982-86-56. О погоде. Сегодня 11 апреля, в четверг. В общем-то, будет ясно, но во второй половине дня, преимущественно на западе Ленинградской области, возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду, порывами до 15-18 метров. В течение дня в наших регионах, в Петербурге и в Ленинградской области, 8-13 тепла, в эти минуты плюс 8. Давление будет повышаться завтра и послезавтра. 12-го ночью дожди, днем небольшие дожди, ночью плюс 2, плюс 7, днем до 6-11 тепла 13 апреля, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков, в ночные часы минус 2, плюс 3, днем послезавтра 7-12 тепла, на юге области местами до плюс 15. Сейчас 8 градусов выше нуля, влажность воздуха 66%, давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 4-8 метров в секунду. В Петербурге 8 градусов тепла.
Утренний гость.
Ну что ж, я с удовольствием приветствую Владимира Ивановича Евсеева. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Наталья Васильевна. Я очень рад быть снова с вами и приветствую в этот замечательный предпраздничный день наших ленинградцев, петербуржцев.
Да, и я очень рада, что в преддверии Дня космонавтики вы пришли к нам в студию, несмотря на колоссальную занятость. И все-таки я рада, Владимир Иванович. И я предлагаю начать сегодняшний наш разговор с того, что сейчас мы живем в непростое время. Вот вы человек старшего поколения, я чуть моложе вас, но все-таки выросла в мирное время. Вы-то еще войну застали, родились во время блокады. Но я-то выросла в мирное время. Мне казалось, что уж никогда не будут греметь разрывы снарядов, никогда не будут выть самолеты, никогда не будут на мирные города сбрасываться бомбы. А тем не менее, вот все это сейчас является нашей реальностью, и Россия в это вовлечена. Как сказывается это на космической отрасли? Ведь мы традиционно сотрудничали с многими странами мира, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки в этой отрасли.
Да, к сожалению, приходится говорить и об этих вещах. Ведь традиционно ракетно-космическая отрасль возникла на базе мирных направлений и развития, и применения, самое главное. И вся история, начиная с 4 октября 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли, и с момента полета Юрия Алексеевича Гагарина, была такая эйфория, что мы должны, все люди на Земле, объединиться и вложить весь свой потенциал, и интеллект, и ресурсы различные для того, чтобы осваивать космическое пространство в интересах людей, в интересах нормальной человеческой жизни на Земле.
Потому мирной жизни, да?
Конечно. Потому что космос дает огромные возможности нам сейчас. Я не буду все это перечислять. Наши радиослушатели прекрасно понимают и знают, что дает нам мирный космос. Но вот, к сожалению, наступили такие времена. Вы правильно сказали, гибридная война. В том числе и это направление гибридной войны коснулось и космической отрасли. Ну, несколько слов об истории. Если помните «Звездные войны», которые объявил нам Рейган, президент...
Вы имеете в виду вывод вооружения в космос, да?
Да, совершенно верно. 1983 год, когда Америка провозгласила отработку всех военных технологий в первую очередь. Ну и, конечно, мы не могли не ответить на это, и были развернуты колоссальные и научные исследования, и прикладные разработки для того, чтобы как-то нейтрализовать эти попытки Соединенных Штатов. В чем все это проявлялось? В первую очередь, вот тот термин, стратегическая оборонная инициатива.
Да, СОИ.
Звездные войны. Эти технологии были направлены на то, чтобы вынести в космос, сделать оружие и сделать его театром военных действий. Но тогда разум возобладал, и были заключены международные соглашения о невыводе вооружений в космос, ну, тем более ядерных. И вот, в общем-то, мы на этом долго жили. Но мы прекрасно понимали. И, в общем-то, мы работали, я как военный человек, мы даже с 60-х годов это закладывалось, уже имея в виду, с кем мы можем столкнуться в будущем. И это была мудрая и правильная политика. Какие направления? Вот это очень важно. Милитаризация космоса. Хотя сейчас действуют международные соглашения, и никто не выводит оружие в космос. Ну, во всяком случае, не провозглашается это.
Хотя в информационное поле вбросы делают, что, дескать, Россия готова это делать.
Так точно. Вот, ну, провокации, к ним не привыкать нашей стороне. Нас постоянно и провоцируют, и ложь распространяют различную, но... Все равно нам надо реагировать как-то. Поэтому сейчас приняты такие направления развития именно с точки зрения парирования военных усилий Запада относительно космических исследований и прикладных задач, которые можно решать с их помощью. Вот одно из таких интересных направлений, оказывается, не надо пушки, ракеты, можно... А это не запрещалось в свое время международными соглашениями. Вывести радиоэлектронное оружие. Вот сейчас на Украине наша радиоэлектронная борьба, или сокращенно мы это называем РЭП, вполне может быть применена и в космическом пространстве.
То есть ограничение на вывод средств радиоэлектронной борьбы в космическое пространство на международном уровне нет, никаких документов, соглашений нет.
Да.
Значит, можем сделать и мы, и могут сделать это наши противники.
Совершенно верно.
В первую очередь Америка.
Да. Ну, просто мы в этом направлении лидеры в мире. И вот события на Украине во время специальной военной операции, это доказывает, что мы можем воздействовать на летательные аппараты, в том числе и самолеты, нормальные боевые самолеты с экипажем, мы можем их таким образом на них воздействовать, что они теряют способность к управлению, нейтрализуют все радиоэлектронные бортовые системы, и самолет становится просто, извините за грубость, так сказать, грудой металла. И вообще-то он должен падать. И этим наши пользуются, ну, пока с точки зрения беспилотных летательных аппаратов.
Ну, наземные средства радиоэлектронной
наземные.
Борьбы мы используем, пока в космос еще это не выведено. Я так думаю. Вообще-то мы с вами секреты тайной военной не выдаем.
Вот, поймите меня правильно. Я готов поговорить и на военное применение в космическом пространстве систем вооружения, но я обязан просто соблюдать некоторую деликатность в своих рассуждениях и информации.
Владимир Иванович, но ведь вывести средства радиоэлектронной борьбы на орбиту могут и Соединенные Штаты Америки.
Да, конечно.
И у меня тогда вопрос. Хорошо, вы уже сказали, что это может быть средством поражения беспилотных летательных аппаратов и даже самолетов, а средства наблюдения, ведь они и сейчас уже на орбите есть, и следят за нами, и мы за ними. Вот здесь как обстоят дела?
Да, вот это тоже одно из направлений. Вообще-то это называется двойные технологии, потому что наблюдение из космоса земных объектов, территорий всегда носило, вообще-то говоря, мирный характер.
Ну и давно развито.
Да, давно развито. И оптика, электронные средства, и радиолокационные наблюдения за Землей. Это в интересах судоходства, в интересах экологии, в интересах климатологии и так далее. То есть задача огромное количество.
Это все действует, оно и работает. А есть ли у нашей страны, я имею в виду нашу космическую отрасль, возможность отследить, какие именно спутники в космосе работают, ну, например, американские, на мирные цели, а какие спутники ведут военную разведку, или это все вкупе делается, следить это невозможно, как невозможно отделить, я не знаю, там, внутри скорлупы яйца, если она не разбита, желток от белка.
Нет,
желток от белка.
Да, конечно, это система. Это мощная система как со стороны Соединенных Штатов, так и с нашей стороны. Разделить не то, что нельзя. Можно, конечно, разделить, и это делается. То есть мы всегда должны знать, какие аппараты, сколько, с какой целью они летают, и, в общем-то, хотелось бы, чем они оснащены на борту, и чем они могут нам угрожать.
Но у нас есть возможности это знать?
Да, есть.
Владимир Иванович, теперь к мирным целям. Освоение космоса остается на повестке дня, и пока еще работает Международная космическая станция, которая является и нашей территорией, и территорией других стран, потому что мы сообща эксплуатируем, и там уже и американские астронавты, и китайские космонавты бывали, ну, я называю нашим словом космонавты. А вот китайцы уже построили свою космическую станцию, и эта станция будет работать автономно. У нас перспектива своей космической станции какова? Именно нашей, российской. Ведь дни МКС сочтены, я прошу прощения.
Да-да, вы правы. МКС, в общем-то, скорее всего, доживает последние годы. Она выполнила свою миссию, историческую миссию, великую миссию и научную. И установлению связей между разными странами, учеными, решались многие научные задачи. То есть она сыграла свою роль историческую. Вот. Но у нас уже проектируется российская орбитальная станция. Так она и называется, РОС. Она будет независимой от международных усилий, так скажем. Но мы никогда не отгораживались. Мы всегда готовы приглашать любых ученых, их астронавтов, для того, чтобы участвовать в совместных программах. Но ситуация такова, что приходится вот думать об этом. Вот последний пример. Недавно приземлился наш экипаж. Там была белорусская женщина, Василевская. Да, Василевская. И тут же женщина американская. Ну, прекрасно. Наши летают на американских ракетах и космических аппаратах, а они на наших.
Ну да.
Это, вот, конечно, парадоксы. Ведь понимаете, в чем вопрос? Зачем? Зачем? Все вот это.
Ну, вопрос, скорее всего, риторический или, наоборот, открытый, поиск ответа на этот вопрос займут много часов. Мы сейчас не будем этому уделять время. Я хочу расспросить вас о стратегии Российской Федерации по освоению космоса. Она сейчас, эта стратегия, немного изменена. Есть некоторые инновации. Если можно, коротко, ну, может быть, не раскрывая всех деталей, на чем нам есть смысл остановить внимание широкому кругу россиян?
Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Вот эти направления, конечно, они, во-первых, традиционные, но, во-вторых, есть любые традиционные направления всегда основываются в дальнейшем своем развитии на современных технологиях, на достижениях последних науки, материалах, энергетики. Вот, например, обеспечение, энергетическое обеспечение космических полетов. Вот проектируются и создаются ядерные источники энергии, которые мы можем запускать в космос.
Для ракетоносителей?
Нет, для аппаратов.
Для аппаратов.
Для аппаратов, да. Угу. Должен сказать, что это все было у нас реализовано в 70-е годы, когда наши системы, правда, военные, были оснащены вот такими системами ядерной энергетики.
Ну, то есть для нас это не совсем новая тема.
Это не совсем новая, но она очень актуальна на современном уровне. Потому что обеспечивать такие мощные панели солнечных антенн довольно сложно. Выводить ядерный источник энергии, он компактный, и он работает очень-очень долго.
Но ведь опасность-то выше,
да,
получается.
Конечно. Вот в свое время, вот в 70-е годы, один из наших аппаратов упал с ядерным источником. Он похоронили его, так сказать, в лесах Канады. Ну, тогда удалось замять этот международный скандал, но, конечно, опасность. А уже последующие наши запуски были, они имели возможность уводить их в открытое космическое пространство, не принося вреда Земле и людям.
А вот если в открытом космическом пространстве, простите, вопрос дилетанта, рванет эта герметичная упаковка с ядерным топливом, ничего космосу не будет, что ли?
Нет,
я прошу прощения, Владимир Иванович.
Нет, все правильно, вы правильный вопрос ставите. Конечно, можно и подлететь к нему, выстрелить в этот спутник, и он может взорваться, конечно. Вот, но сразу вопрос, а зачем? Кому это надо? Уничтожить спутник обычный? А то, что он с ядерным источником энергии, это же распознается. Кому лучше это будет? Можно, конечно.
Ну, вы сейчас говорите об ответственности и нравственности. А в наше время геополитических гибридных войн говорить об ответственности и нравственности некоторых людей не приходится. У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Здравствуйте. Это выступает общественник Маргарита Сергеевна.
Слушаем.
Я слушала, вернее, смотрела Севастьянова, «Дважды героя» по культуре. Он депутат. И у него болело сердце, что потопили и взорвали первый корабль, в котором была вся аппаратура была. И он сожалел. Он говорил, можно было бы в другой космический корабль перенести вот эти все устройства. И сказал так: мы сейчас летаем впустую, а американский корабль, у них все устройства.
Вот. В чем ваш вопрос, Маргарита Сергеевна?
У него болело душа.
Ваш вопрос Владимиру Ивановичу.
Владимир Иванович, вот как вот с этим, вот то, что я рассказала, да, то, что я услышала.
Я правильно поняла, Маргарита Сергеевна, ваш вопрос заключается... Слышите меня, Маргарита Сергеевна.
Правда ли это?
Вы задаете вопрос, возможно ли использовать космическое оборудование, которое работало на предыдущих кораблях или
да
на
нету
МКС?
Взорвали.
Все, я поняла, благодарю
корабль,
вас, благодарю. Владимир Иванович, ну, ответьте и на мой вопрос, и на вопрос Маргариты Сергеевны. Она спрашивала, правда ли это. Вы можете проверить Севастьянова, если вы его не слышали.
Я его не слышал, но я ему вполне доверяю. Кстати сказать, когда сводили с орбиты предыдущую станцию космическую, у меня тоже сердце болело.
Ну, всех болело, когда ее затапливали в океане.
Но поймите, что безопасность важнее всего. Там тоже ресурс, в общем-то, был выработан, но не принято у нас ни в науке, ни в технике брать отработавшие уже какие-то приборы и ставить их на новые. Конечно, мы сейчас разрабатываем все на современной радиоэлектронной компонентной базе, на новых технологиях, с новыми задачами. И брать старую аппаратуру, ну, поймите, это не серьезно.
Это уже мой вопрос.
Да. Вот. А то, что там все сейчас, там у американцев, а мы летаем впустую, я не знаю, откуда откуда Маргарита Сергеевна это все взяла. У нас свои сегменты на Международной орбитальной станции. Мы решаем и свои задачи, и совместно с американцами мы объединяем усилия. Что-то у них есть, что-то у нас есть.
Решаются ли там задачи фундаментальной науки?
Конечно, в первую
очередь.
Какие
направления сейчас на повестке?
Значит, первое – это изучение дальнего космоса. Это карты звездного неба. Это безопасность, обеспечение безопасности Земли при обнаружении приближающихся опасных объектов к Земле. Это астероиды, крупные метеориты и так далее. Дальше. Это изучение радиационных составляющих, которые воздействуют в том числе и на человека. Поэтому тут круг задач именно научного плана, мирного плана, огромный. И мы это все, конечно, закладываем в новую станцию РОС. Вот. Но мы обязаны смотреть и на военную составляющую, к сожалению.
И если говорить о военной составляющей, ведь есть у нас новая линейка ракетоносителей. От легких до тяжелых, то есть от легкого класса до тяжелого класса, не раскрывая военной тайны, все-таки для широкого круга слушателей некие пояснения были бы от вас интересны, Владимир Иванович.
Да, вот буквально вчера-позавчера не состоялся первый полет ракеты
Можно название
Ангара,
ее
Ангара
не произносить.
Ангара 5, это с тяжелого класса, с восточного нашего космодрома. По разным причинам. Ничего страшного в этом нет, потому что это все отрабатывается на стадии отработки. Вот Ангара — это целая линейка. Легкий класс, средний, тяжелый. И мы перекрываем все необходимые применения ракет-носителей для выведения в космос, для решения различных задач. И околоземной орбиты, и дальний космос, естественно, в том числе и будут рассматриваться и военные задачи. Хотя для военных задач у нас пока есть надежные, отработанные уже технологии ракеты, которые эти решаются. И тем более, что все военные пуски, большинство из них сейчас используются космодром Плесецк в Архангельской области.
Владимир Иванович, немножко у нас остается времени до конца эфира. Вот сейчас я попрошу вас начать отвечать на мой вопрос. Потом мы еще через несколько секунд паузы продолжим. Будет у нас еще минут 5. И все-таки я хочу задать вот такой вопрос, что, конечно же, космонавтику никогда не рассматривали в отрыве от ракетной отрасли. Вы уже об этом сказали. Ракетная отрасль у нас развивается. Не будем сейчас уходить в военную проблематику. Мы все знаем, какие у нас сейчас военные ракеты. У нас слуху и «Сарматы», и другие у людей. Но все-таки обработка информации на Земле — это целый огромный пласт космической деятельности, деятельности людей, которые заняты в космической отрасли. И вот об этом я попрошу вас рассказать в оставшиеся 5 минут нашего прямого эфира. А пока слушателям напомню, что у нас в гостях академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный испытатель космической техники, летчик-испытатель авиационной и космической техники, полковник воздушно-космических сил в отставке Владимир Евсеев.
Время местного вещания.
Итак, Владимир Иванович, обработка информации, которая поступает из космоса на Земле. Какие специалисты здесь заняты и каких компетенций от них ждут? И это уже такой мостик в подготовку кадров. Вы представляете, еще и военмех, наш Балтийский университет имени Дмитрия Устинова, технический университет, который готовит как раз кадры для космической отрасли. Первая часть моего вопроса.
Да, спасибо. Это очень важный вопрос. Кадровая проблема стоит достаточно остро. Мы готовим по всему спектру специалистов и ракетно-космической техники как таковой. И плюс я вот как раз специалист в области радиоэлектронных систем управления в общем направлении. Но мы готовим специалистов и программистов, и системщиков, Какие направления? Да. Это связь, навигация, системы управления, получение и обработка больших массивов информации, передача их с борта космических аппаратов на Землю. На борту предварительная обработка происходит, на Земле основная обработка. И вот как я представитель космических войск наших славных, мы вообще мирные войска, мы занимаемся получением и распределением всем, кому необходимо, тех, той информации, которая позволяет решать и мирные, и военные задачи. Вот это очень важно. То есть здесь наша система работает, мы готовим по всему спектру, и там, конечно, есть современные проблемы этой подготовки кадров, но это не тема нашей сегодняшней передачи, это отдельно довольно серьезная проблема. Но вот, если можно, в конце я хочу сказать, все-таки вот в обоснование того, что Соединенные Штаты направляют свои усилия на милитаризацию космоса, у них создано космическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов, и определены вот эти самые задачи. Как раз то, о чем мы с вами сегодня разговаривали, ну, в обычном, так сказать, ракурсе. Вот. И угрозы, которые... о которых мы говорили в течение многих лет, больше не являются просто теориями и вероятностями. Это сказал генерал, который командует вот, космическим командованием, Стивен Уайтинг. Но они прекрасно понимают. И всегда, как бы немножко с извинениями, но мы не хотим, конечно, гонки вооружений в космосе, но тем не менее политика строится таким образом, что это развитие все-таки имеет огромный размах финансирования и подключения мощного потенциала как Соединенных Штатов Америки, так и других стран в этом плане. Мы работаем в том же направлении, объединяем усилия с нашими дружественными странами, в первую очередь с Китаем, естественно, ну и с другими странами. Поэтому мы нисколько не уступаем. У нас есть все составляющие военного обеспечения космоса и решения задач в космосе. И просто сегодня трудно было все это перечислить, но в основном мы готовы. Мы готовы. Единственное, что вот, для выстраивания вот этой системы все-таки нужно активизировать разработку технологий. Радиоэлектронная компонентная база. Конечно, мы тут немножко подотстали. Кадровая проблема. Но вы же понимаете, что вот, Россия такая страна, наша великая родина, что когда нам тяжело, мы собираемся силами, собираем в кучку интеллект, все ресурсы и мгновенно решаем эти задачи. Вот специальная военная операция на Украине это показала. Ну, все думали, весь мир считал, ну все, России нет, она воевать не сможет. Ничего подобного. Не надейтесь, никогда Россия не будет подчинена тем задачам, которые нам хотят навязать. Мы всегда будем решать те задачи, которые нам нужны в интересах нашей страны. И победа будет за нами. Это никто не должен сомневаться. И на Украине, и в космосе тоже. Но мы тоже не хотим войны
воевать,
в космосе.
Да, и очень хотелось бы, чтобы эти победы, я про космос, были в первую очередь мирными. Но, как вы уже нам сегодня подробно, Владимир Иванович, рассказали, сегодня повестка в космосе тоже, в общем-то,
да,
военная.
Да. И еще одно, если можно, примечание. Вот у нас очень мощно развивается направление освоения Арктики на современном уровне. И там тоже, извините, Соединенные Штаты лезут туда, к нам, в наши совершенно территориальные даже воды. Приходится давать и здесь... А это уже военный отпор, но в океане, на земле. И, соответственно, мы разворачиваем вооруженные силы в районах Арктики. Но это все связано с космосом обязательно, потому что обеспечение всей навигации, управление идет через космос.
Ну и вы как-то в одной из моих передач говорили о сети неких станций наблюдения в Арктике, развернутых. С одной стороны, остались какие-то советские точки. Mm-hmm. А у нас вот есть с вами сейчас еще 2 минуты до конца эфира. Что сейчас? Ой. Здорово, что вы тему Арктики подняли.
С удовольствием расскажу. Тут даже можно не только Арктику, но и шире. Дело вот в чем, что у нас в стране так ставилась задача нами, военными и политическим руководством, чтобы создать радиолокационное поле вокруг нашей территории. Огромная страна. И эта задача решена. Сейчас ни один самолет, ни одна ракета, не обязательно из космоса, а обычные авиационные, наземные ракеты, не взлетает, и мы, чтобы мы ее не увидели и контролировали. Вот это значит, есть такая система предупреждения о ракетном нападении. Это боевая система, она постоянно на боевом дежурстве, и мы всегда знаем, какие угрозы нам несут те или иные запуски ракет, ну, а уж не говоря о возможном нападении.
Владимир Иванович, тогда, опять же, вопрос, ну, не столько дилетанта, сколько вопрос с целью уточнить. Вы сказали, вот это радиолокационное поле защиты у нас создано над всей Россией, по периметру России. Почему же тогда беспилотники, дроны прилетают к нам и нашу инфраструктуру, и людей губят?
Дело в том, что вот эта стратегическая система СПРН, как мы ее называем, система предупреждения о ракетном нападении, не предназначена для наблюдения за дронами, которые летают. Это же игрушки, вообще-то говоря, дроны эти.
Да, хорошие есть игрушечки.
Да, mm-hmm. Есть самолетные, которые...
Эта система перехватывает, да?
Это перехватывает, но это наше ПВО, обычное ПВО, авиационное, так сказать, они свои задачи решают. Но тут есть еще одна особенность. Еще не ясно, вот, например, в Татарстане недавно, в Елабуге, да, там громыхнуло. Простите, но пока не ясно, почему, откуда она прилетела? С Украины или, может быть, где-то здесь пустили?
Да, есть версии, что с нашей территории.
Ну, вы представляете, диверсанты. Где Украина и где Татарстан?
Да.
Как
да.
туда могла долететь работа? Короче, вот поймите, я тоже не могу все это рассказывать, вот, но работает система, и мы тоже учимся.
Спасибо, Владимир Иванович. В преддверии Дня космонавтики у нас в гостях был Владимир Евсеев, академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор Балтийского государственного технического университета ВОЕНМЕХ имени Дмитрия Устинова, заслуженный испытатель космической техники, летчик-испытатель авиационной и космической техники, полковник воздушно-космических сил в отставке, лауреат премии правительства Петербурга в области образования.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
В эти минуты в нашем городе 8 градусов тепла, влажность воздуха 65%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 4-9 метров в секунду. В Петербурге 8 градусов тепла. Сегодня во второй половине дня местами, преимущественно на западе области, небольшие дожди. Ну и температура воздуха в течение дня в наших регионах до 8-13 выше нуля. Сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.